Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, добрый день, радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня мы с вами работаем в прямом эфире, и сегодня его буду вести я, архимандрит Мелхиседек, настоятель Оптинского подворья при храме Петра и Павла, что в Ясеневе. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И заранее всех дорогих радиослушателей прошу прощения, помощи и поддержки, потому что сегодня мы без ведущего и будем отвечать на ваши вопросы. И сегодня всех поздравляю с Днем памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона, покровителя всех врачей, всех болящих, скорбящих, озлобленных. И сегодня с большой радостью хотел от вашего лица, всех радиослушателей, братьев и сестер, поздравить епископа Пантелеймона Орехова Зуевского с Днем Ангела. Владыка очень много трудится на поприще дел милосердия, и от всей души пожелаем ему доброго здравия, спасения и в этом деле служения ближним усердия и всесильной помощи Божией. Когда я сейчас ехал на прямой эфир, то подумал, интересно, вот в день святого великомученика Пантелеймона, о каком важном вопросе, какой важной теме можно было бы поговорить, поднять эту тему и ответить по возможности на ваши вопросы. И возникла тема, как мы относимся к болезням, как мы относимся к страданиям. Как мы относимся к испытаниям нашей жизни, которые выпадают в каждой мере, и у каждого из нас их предостаточно. Это и болезни, испытания, старость, безработица, безденежье, непонимание в семье, среди родных и близких. И так можно продолжать до бесконечности. А с другой стороны, мы слышим завет апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. И Господь говорил, многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. И поэтому мы должны иметь евангельский взгляд на жизненный крест, евангельский взгляд на те обстоятельства жизни, которые мы с вами, каждый на своем жизненном пути, встречает во множестве. Господь нам так, и святые отцы нам так и говорят, что Бог не избавляет нас от страданий. Но Он дает нам силы быть выше страданий, как был выше страданий и мученичества сам святой великомученик Пантелеймон, память которого мы с вами совершаем. И так интересно сегодня получилось, когда я ехал сюда на радиостанцию «Радонеж», в машине читал какие-то заметки, какие-то высказывания святых отцов. Продолжая читать, приоткрыл дверь автомобиля, и навстречу ехала машина, ударила по двери, так что я чуть не остался, вот буквально несколько минут назад, не остался без ноги, потому что приоткрыл дверь, выставил ногу, вот, оказалось, что водитель поставил не сбоку машину на тротуар, а поставил ее, так сказать, на полосе встречного движения. И вот так интересно бывает в нашей жизни. Священник готовится рассказать о скорбях и сам чуть не остался без ноги. Вот это, так сказать, какой-то неизреченный промысел Божий, потому что всякий священник, который чему-то учит, в первую очередь должен испытать это сам. Легко, как старец Самосий говорил, учить других – это все равно, что камни сбрасывать сверху с колокольни, а исполнять на деле – то, что говорит священник, то, что говорит человек, научает другого, это все равно, что эти камни затаскивать на колокольню. И вот так по жизни действительно никто одна из нас ничего не застрахован. И поэтому будь готов, у святых отцов был замечательный девиз. Будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. И скорбь проходит тогда, когда человек до конца принимает ее. И мы счастливые с вами люди, что мы имеем возможность не изменять обстоятельства нашей с вами жизни, что не всегда бывает легко сделать, а мы можем быть по своему внутреннему отношению к этим обстоятельствам выше обстоятельств жизни. Однажды, когда я был в Стефано-Махричском монастыре, то на одной из келий я увидел такую надпись, набранную на компьютере, которая гласила: «Господи, дай мне силы и мужество, и мудрость изменить в моей жизни то, что я должен изменить. Господи, дай мне терпение, силы и мудрость нести в моей жизни то, чего я не могу изменить. Господи, дай мне силы и мудрость уметь отличить первое от второго». Порой не всегда мы можем изменить обстоятельства нашей жизни, но мы должны трезво, с верой, с упованием на Бога взирать на свой жизненный путь, помня слова самого Господа, который сказал: «Никто не благ, как только один Бог». А если Бог благ, то эти обстоятельства жизни, которые мы с вами проходим по нашему жизненному пути, они ведут только к одному, ведут к нашему спасению, к нашему нравственному очищению. Знаменитый философ и физик, и математик Блез Паскаль, мы иногда в школе слышали это такой закон, закон Паскаля, он говорил: если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. И для Бога ценнее спасение нашей души, чем наше с вами внешнее благополучие. Потому что порой из-за благополучия человек не ищет Бога. Как однажды мои помощники по строительству храма, Покровского храма в Ясеневе, пришли к одному банкиру и спросили, ну, рассказали о храме, попросили о неком содействии. Вот. И мой помощник спрашивает: а вы-то в храм ходите? И вдруг он говорит: а зачем? У меня все есть. Оказывается, какой прагматичный, простой, приземленный взгляд на небо. А я не понимаю, неужели надо дожидаться, когда вдруг у тебя чего-то не станет? Может быть, так сказать, ты застрахован на деньги, потому что их есть достаточное количество, есть проценты, есть какая-то недвижимость. Но никто из нас не застрахован ни на здоровье, потому что и князья, и цари, и президенты, и врачи, и учителя, и фармацевты, у всех будет один путь. Земля иси и в землю отыдеши. А важно, как человек живет, с каким отношением к добру и злу, с каким отношением живет в отношении к вечности. Однажды такой вольнодумец, как этот банкир, этих вольнодумцев было, есть и будут. Был такой философ, вольнодумец, француз Вольтер. Однажды, когда он умирал тяжелой мучительной болезнью, пришел к нему его друг и говорит: знаешь, брат, держись. Знаешь, брат, держись. И тогда Вольтер с саркастической улыбкой на лице посмотрел на своего друга и сказал: если бы я знал, за что держаться. А мы счастливые люди. Мы знаем, за что держаться. Мы знаем, что надо держаться за Бога, за вечность, за евангельские заповеди, за этот канат, который возводит нас от земли на небо. И у нас прошло 10 минут, у нас уже появился первый звонок. Попробуем на него ответить. Добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире. Наверное, нас не дождался радиослушатель. Продолжим тогда наше размышление о нашем христианском православном взгляде на жизнь, на болезни, на испытания, что ничто не должно нас выбить из нашего жизненного седла. И однажды святитель Николай Сербский, сравнивая жизнь человека с ржавым железом, которое лежит в углу кузницы, однажды сказал: «Не жалуйся, что Бог попустил тебе болезнь. Вспомни, что Бог попускал и более тяжелые болезни людям святости больше, нежели твоя. Представь себе кусок железа, который годами лежит в углу кузницы, и в конце концов он начинает просить кузнеца, чтобы тот сделал из него что-нибудь. Кузнец тотчас берет это железо, бросает его в огонь, а затем раскаленное кладет под молот. Стоит ли железу жаловаться? И твоя болезнь, чтобы радовался, а не жаловался, ибо ты молился Богу, чтобы он сделал из тебя лучшего человека, и Бог взял тебя в работу, начал закаливать и ковать. Бог в работу взял тебя, больной. Радуйся, ржавое железо из углу кузницы». Многие из нас, подобно ржавому железу, которые долгое время лежат и не годны ни к чему, ни людям, ни Богу, ни церкви, как есть русская пословица, ни Богу калач, ни, как там дальше, небесу кочерга. Поэтому и мы в нашей жизни должны молиться и просить: «Господи, сделай так, чтобы я был полезен людям, Богу и церкви». У нас очередной попытка дозвониться до нашей радиостанции. Слушаем вас. Алло. Слушаем вас. Что-то у нас сегодня немного не в порядке. Еще раз давайте попытаемся ответить на ваш вопрос. Итак, мы с вами продолжаем начатую тему. Иоанн Златоуст нам советует трезво смотреть на свою жизнь. И о скорбях и испытаниях он сказал замечательную однажды мысль. Он говорит: «Если ты ржавое железо, то огонь испытаний придаст тебе большей блистательности. А если ты золото, то огонь испытаний. Если ты ржавое железо, то огонь испытаний очистит тебя от всякой ржавчины, а если ты золото, то огонь испытаний придаст тебе больше блистательности». И поэтому действительно Господь глубиною мудрости человеколюбной все строит и полезной всем подает. Только с верой и любовью сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим, как мы с вами молимся, участвуя в богослужениях нашей Святой Православной Церкви, сами себе и друг друга, и весь живот, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. У нас немного поправилась аппаратура, и мы, наверное, примем еще один звонок и вопрос. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло.
Ну вот, наконец-то дозвонились. Слушаем вас.
Алло. Благословите, батюшка, раб Божий Сергий.
Сергий, Бог вас благословит. Слушаем вас.
Ну, как говорится, Бог скорбями посещает. Но вы мне, если можно, скажите, пожалуйста, вот такие вещи, как вот с вами произошло, со мной это происходило. И как бы вот я принимал это как какое-то предупреждение. На самом деле, вот так вот Господь
предупреждает. Да.
Или же что это? Или потому что это еще не наказание.
Ну и не кара. Ну, остаться без ноги, это уже было бы, так сказать, не
умеет. Ну, это уже кара.
Да.
Вот.
Ну, вопрос-то все. Ваш какой?
Как раз в этом и был вопрос, как это все воспринимать, вот такие вот вещи.
Ну, вот, ну, благодарен за это направление мысли, вот как раз-то я и хотел об этом ответить, когда размышлял над этой темой и сам попал в эту ситуацию. Отец нам говорит, что маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Значит, появилась в жизни человека какая-то расслабленность, какая-то невнимательность, какая-то самоуверенность. Есть такое выражение относительно моряков. Море не любит храбрых, море любит дураков. В каком смысле? Вот человек, который боится и осторожничает, он не пойдет, так сказать, во время бури, во время шторма. А самоуверенный человек, так сказать, да нет, все нормально, так сказать, какие там предупреждения, какие там бури, какие-то там, какая там непогода. Вот человек, так сказать, осмотрительный, он, конечно, так сказать, это правильное отношение к жизни. Тебя же предупреждали, но куда же тогда полез, когда тебя предупреждали? Особенно кто? Особенно родители, которые сами прошли этот путь, которые сами попадали в разные истории, перипетии, так сказать. Они знают эти все обстоятельства жизни. И она, мама учит своего дитя, а оно не слушает. И кто-то из мудрых людей сказал, что девочка в 7 лет говорит, мама все знает. В 12 лет девочка говорит, мама кое в чем разбирается. В 17 лет девочка говорит, мама совсем отстала от жизни. В 27 лет девочка говорит, лучше бы я слушалась маму. Умный на чужих, а дурак учится на своих ошибках. Поэтому Иава Дорофей нам говорит, спасение во многом совете. Не лезь, куда меня не просят. Кстати, в Оптиной пустыне был один послушник уже, покойный, он сочинил, как мне кажется, одну замечательную рукописную молитву, которой нет ни в одном молитвословии, но она очень глубокая и короткая по своему содержанию. И, в общем-то, нам, людям, которые не живут по совету, людям, которые всегда идут на пролом, на своих собственных ошибках, хотят научиться. А молитва, которую сочинил он, звучала так. «Не суй мне, Господи, куды меня не просят». Вот это, так сказать, наше состояние, оно состояние правильного, трезвого отношения к жизни и к духовной, и к жизни внешней. У нас с вами звонок очередной. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка. Раба Божия Елена.
Елена, слушаем вас.
Батюшка, вы знаете, вот я человек такой светский, на руководящих должностях, в общем-то. И вы знаете, мне кажется, не слишком ли у нас вот употребляют любовью русского народа к страданию. У нас и так, в общем-то, они любят страдать по поводу и без повода, по прошлой войне.
Да.
А, и христианская церковь тоже призывает нас постоянно к страданию. Я иногда смотрю на западных молодых людей, и такая радость жизни, такое познавание. А у нас все прямо с детства. Ну, или мы страдаем, как атеисты, по поводу наших страданий наших родителей в войне, или мы просто должны по-христиански страдать. Это меня смущает.
Но я сейчас говорю не об этом, а говорю о том, чтобы мы, что мы те страдания, которые волей или неволей встречаются в нашей жизни, чтобы мы их преобразили, чтобы мы грамотно относились к ним. И есть прекрасно, я с вами целиком полностью согласен, что мы бы должны жить так, как нам говорит Святое Писание, как нам говорит опыт христианской жизни всех подвижников благочестия, которые действительно умели радоваться жизни. Радовались чему? Что с ними Бог, что с ними вечность, что шли на мучения, радуясь, зная о том, что их ждет впереди. И на эти обстоятельства жизни смотрели поверх этих обстоятельств. В Оптиной пустыне был такой живой, реальный пример. Отец Антоний, брат отца Моисея Путилова, два родных брата, которые основали святый Иоанн Пятичинский скит в Оптиной пустыне. Под конец жизни отец Антоний сильно страдал язвами ног, потому что когда они подвязались в путивских лесах, что в Смоленской области, он из-за благоговения книги святых отцов, особенно Паисия Величковского, переписывал стоя. И из-за этого ты уже заработал язву на ногах, как бы мы сейчас сказали современным языком, варикозные расширения вен. А потом не смог даже ходить на службу, в большей части лежал, потому что они кровили. К нему приходили сочувствующие братья и говорили, отче, какой ты несчастный человек, ты все лежишь и лежишь. Ты несчастный человек, ты все лежишь и лежишь. Он говорит, я несчастный человек. Нет, я не несчастный человек. Я хоть и лежу, да на Бога гляжу. Вот так бы и мы, так сказать, имели бы вот такой трезвый и всерадостный взгляд на жизнь, что бы с нами в жизни делалось, что с нами Бог, своей благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Нам, Златоуст, нам говорит: благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за все. И состояние радости – это нормальное состояние христианина. Господь нам так и говорит: «Узрю вас, возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Каждому человеку, независимо от сана, положения, духовного возраста, свойственны периоды и возрастания, и периоды спада, периоды радости, периоды уныния. Я после ответа на вопрос продолжу свою мысль. У нас телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я вот это как же, мы его Господом все время зовем, а тут вот такое противоречие. Никак не могу с этим вот разобраться. Помогите, пожалуйста.
Что-то я тоже сходу не уловил, в чем здесь противоречие. Но дело в том, что действительно мысль о Боге человеку всевается самим Богом. И только, как говорил старец Иоанн Афонский, только Духом Святым мы познаем Господа и Его любовь. И поэтому апостол об этом свидетельствует, что человек, признавший над собой бытие Божие, реальное бытие Христа, этот человек был призван и просвещен Святым Духом. Поэтому, так сказать, и наше об этом упование, наша вера, она на этом основывается, на великой благодати Божией, что не мы размышляли, искали, долго мучились о том, чтобы выбрать путь веры и познать Бога. Я уверен в том, что вера каждого из нас – это неизреченный промысел Божий, который нас на жизненном пути призвал нас к вере. И сие не от нас, но дар Божий. Как в день Святой Троицы мы слышим такие слова: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Вот не собрал бы нас Господь в церковь, не вложил бы ту благую мысль. Может быть, мы и блуждали по распутью мира сего, не зная ни веры, ни благочестия, ни Евангелия, ни православия, ни христианства, были бы несчастными людьми. Потому что кто-то из мудрых людей сказал: если ты потерял здоровье, если ты потерял деньги, это не беда. Если ты потерял здоровье, это полбеды. Если ты потерял веру, это настоящая беда. А мы имеем веру. А мы радуемся нашей вере. А мы радуемся о том, что нам открыт путь истины, нам открыт путь вечности, нам открыт путь совершенствования, нам открыт путь борьбы со страстями, потому что страдание созвучно страстям. Не было бы у человека грехов и страстей, не было бы у человека и страданий, потому что страдает человек, большей частью, от самого себя. И самый большой враг, самый главный враг человека – это он сам. От своего собственного эгоизма, от своей зависти, от своей лжи, от своей неправды, от своих блудных, нечистых помыслов и неисполненных своих желаний, из-за своих неудовлетворенностей, своих греховных страстей. Человек сам от этого страдает. А когда человек ищет в своей жизни не наслаждения, а служения, как служил святой великомученик Пантелеймон, память которому мы совершаем, такой человек будет найдет на своем пути путь радостной жизни, когда будет искать не наслаждение, а будет в своей жизни искать служение. У нас телефонный звонок. Слушаем вас.
Батюшка, меня слушаете, да?
Да.
Ой, я вот Фоме прочитала в журнале сегодня чисто случайно. Там написано, что по сайту можно подавать записки в храм. Это что, так можно отвадить людей от храма? Они не будут ходить? По сайту передали записку и все. Я с этим как-то повозмущалась.
Ну, дело в том, что сейчас все-таки 21 век. И вот вы, судя по голосу, уже человек не молодой. И есть, например, Киево-Печерская обитель, есть Псково-Печерский монастырь. И хотелось бы некоторым людям, некоторым православным христианам, чтобы в особых обстоятельствах жизни, перед операцией, какое-то путешествие, какая-то неурядица в жизни, чтобы сугубо помолились или о здравии, или упокоении наших родных и близких, потому что мы с вами знаем заповедь нашего Господа, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Где двое или трое согласятся просить что-нибудь о имени Моем, Я то сделаю. И поэтому мы призываем молитвы Церкви тогда, когда не хватает наших собственных молитв, когда мы просим молитв братьев и сестер, мы просим молитв монахов, мы просим молитв священников. И особенно молитвы в монастырях, которые сугубое служение монастырей. Это молитва за весь мир, потому что именно в монастырях совершается полный чин богослужения, без сокращений, когда насущным деланием монастыря является словословие Бога, потому что это и есть ангельский чин. Чем занимается ангел на небе? Непрестанно словословит Бога. И монахи в своей жизни стараются подражать им. Если вы по интернету свою записку с просьбой у монастыря молиться о своих родных и близких послали, а они не сами лично приехали, не имея такой возможности, тогда это большая польза. Если есть возможность лично посетить тот или иной монастырь, в который вы задумали, то это еще будет лучше, когда вы сами посетили эту святыню, святые, приложились к святым чудотворным иконам, к святым мощам, были на исповеди, на святом причастии, это все будет пользой для вашей души и родных и близких. Но не у всех имеется такая возможность. И поэтому в этом ничего зазорного нет, потому что не все будут этим пользоваться. У всех у нас есть наши любимые приходские храмы, в которые мы ходим в субботний воскресный день, ходим по большим праздникам, кто-то и чаще, и поэтому мы в своих храмах подаем записки. Но это все сделано для удобства тех людей, которые не могут доехать в отдаленные монастыри или по дальности расстояния, или по своему самочувствию. У нас телефонный звонок.
Добрый день.
Добрый день.
Батюшка, будьте добры, расскажите какие-нибудь моменты из жизни святого Пантелеймона. Благодарю вас. Спасибо.
Ну, дело в том, что эфир Радонеж же, он слишком короткий и слишком дорогой, чтобы нам, так сказать, пересказывать житие великомученика Пантелеймона, который можно прочитать в житиях святых и который можно по тому же самому интернету найти ту или иную интересующий вас вопрос. Мы знаем, что великомученик Пантелеймон являлся покровителем страждущих. Святая глава великомученика Пантелеймона, его честная глава, хранится в нашем свято-пантелеймонском афонском русском монастыре, величайшей святыне Афона. И сегодня там было вели-торжество, всеночное бдение, которое на фоне продолжается с 8 часов вечера до 12 часов дня. То есть более с 8-4 плюс 12, более 16 часов. Вот так молятся братья на Святой Афонской горе. И, кстати, мы сегодня были на ночном богослужении на Афонском подворье. И там тоже богослужение началось 10:30 ночи, а закончилось в 6 часов утра византийским распевом. И я впервые был на этом богослужении, и я вас, дорогие возлюбленные прихожане и слушатели радиостанции «Радонеж», призываю в особые эти дни, в день памяти великомученика Пантелеймона и в день памяти преподобного старца Силуана, который будет совершаться 26 сентября. иметь такую возможность 24 сентября, иметь такую возможность, у кого будет, посетить это богослужение, потому что особенно женщины, они никогда не будут иметь возможность посетить святую гору Афон. Но сегодня было такое впечатление, что сама гора Афон пришла на ту гору, на которой находится подворье Афонского монастыря. Храм святого великомученика Никиты. Вы в интернете можете найти этот адрес. Уникальное, неповторимое богослужение по афонскому византийскому обряду, распевами афонскими, греческими. В общем, уникальное богослужение. На самом деле, всеночное бдение. У нас, дорогие братья и сестры, еще телефонный звонок.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот очень это люблю вообще молитву псевдских старцев.
Ее все любят.
И почитаю, как бы, и вот особенно высказанную батюшка Авросий. И вот когда читаешь молитву, Господи, дай мне душевное спокойствие,
да.
Вот то-то, то-то.
Да.
Но вот, понимаете, я понимаю, что вот так нужно, так должно. А когда вот что-то наступает, и все равно какая вот реакция такая, как вот обычного человека. Хотя вот я понимаю, что да, это все Божий промысел. Вот как вот узнать вот Божий промысел? Вот?
Ну, никак узнать. Промысел Божий – наше с вами спасение. А о том, что мы порой, так сказать, не укладывается в наши распорядки дня, не укладывается в наши рассуждения, в наши планы, порой то, что происходит с нами. И вот как принять со спокойной душой происходящие негативные события в нашей жизни, конечно, это есть творчество веры. Это есть мужество нашей души. Чтобы мы не унывали, а предавались промыслу Божию, который неизменно печется о нас. И причем мы говорим о том, что это не наказание в смысле мщения, а наказание в смысле научения. Потому что слово «наказание» происходит от слова «наказ». Господь научает нас маленькой бедой. Бог избавляет нас от большей. Он останавливает нас в наших ненужностях тогда, когда мы пошли не тем путем. И старец самого Собственности говорил, креста для человека Бог не творит. Как не тяжел бывает крест человека, но он вырастает на почве его собственного сердца. И если бы человек не уклонялся от правого пути, тогда бы и не было со стороны Господа тех толчков и пинков, которыми обратно человек поставляется на правый путь. Если бы мы не уклонялись с правого пути, тогда бы испытаний в нашей жизни не было. Хотя и праведники, и святых людей не минуют испытания. Подошли к Господу ученики и спрашивали: «А Господи, а кто согрешил, он или родители его?» И он отвечает: «Не согрешил ни он, ни родители его, говоря о слепорожденном, но да явятся на нем дела Божии». Мы все как единый организм. Потому что глава церкви есть Христос, а мы все члены друг для друга. В нашем организме есть такие органы, как почки и печень, которые берут на себя ошибки всего организма. Человек пьет, человек курит, человек злоупотребляет какими-то лекарствами, вредными веществами, и почки, и печень все берут на себя, очищая организм, сами страдая, но организм очищая. Вот так и в нашем организме, в церкви, есть праведники и святые, которые принимают на себя вот эти все искушения, проблемы, испытания людей, которые, так сказать, с примером своего долготерпения, своего научения, помогают людям перенести испытания, перенести страдания, потому что, быв искушен, может и искушаемым помощи. То есть праведник, испытавший это, может подсказать человеку: да, ничего страшного, можно пережить, можно потерпеть, можно пройти этот путь. Претерпевший до конца, той спасен будет. У нас телефонный звонок.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, раба Божия Татьяна.
Бог вас благословит.
Скажите, пожалуйста, значит, вопросик вот такой.
Угу.
Значит, говорится так, что, ну, Бог посылает болезни, вот эти скорби, все посылает. А для чего выпускаются книги, где написано, значит, вот болит спина, вот, значит, помолитесь тому-то. Что-то у вас еще, значит, помолитесь тому-то. Не проще ли как бы просто терпеть и не выпускать такую литературу, которая... Ну, и зачем она нужна, в общем, объясните, пожалуйста.
Ну, в общем-то, у нас здесь, я с вашим вопросом немного согласен, потому что, когда мы делаем спецификацию и специализацию святым или чудотворным иконам, одна отвечает за то, другая за то, один святой за это, другой за это. Самое главное, мы должны просить у Бога одного – спасения души. И мы можем высказывать наши просьбы, мы можем высказывать наши пожелания. И святитель Феофан Затворник-Вышинский сказал, и лекаря, и лекарство сотворил Бог. И поэтому тот, кто не пользуется ими, тот делает укор Богу. А кто всецело полагается только на лекарство и только на лекаря, тот пренебрегает Богом. И поэтому разумно пользоваться внешними обстоятельствами жизни мы с вами должны. Но все наши молитвы, все наши прошения, все наши просьбы заканчивать через запятую. «Но не моя воля, Господи, но Твоя да будет». И как только это будет сказано от всего сердца, от всего души, от всего разумения, значит, тогда вам будет безразлично, исполнится это или не исполнится. Вы в равной степени, когда будете готовы принять любой исход вашего прошения, это и будет ваше. Духовная свобода. Это и будет ваше правильное духовное устроение. Потому что кто-то под счастьем подразумевает здоровье. Под еще большим счастьем люди подразумевают здоровье и красоту. А под еще большим счастьем люди подразумевают здоровье, красоту и деньги. А под еще большим счастьем люди подразумевают здоровье, красоту, деньги и власть. И так можно продолжать до бесконечности. Когда человек хочет иметь, 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 и он думает, что от этого он будет счастливым. А оказывается, святые отцы нам говорят, а истинное счастье заключается в том, чтобы быть духовно свободным от всего этого. Господь дал, Господь и взял. Блага от Господа приняли, злых не нестерпим. Ноги мне вышел из чрева матери моей, наг и отыду. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Дал – хорошо, забрал – Господи, вразуми и дай терпение. То есть мы призываемся к мудрости и к мужеству на своем жизненном пути. Кстати, тот, есть мудрая пословица даже у светских людей. Тот, кто заранее не готовится к старости, он во время старости проиграет эту старость. Образное выражение. То есть мы, так сказать, должны заранее понимать, какая будет наша обстановка, какая наша будет жизнь. Что мы должны ожидать, когда спрашивают... Я недавно смотрел диск с замечательным старцем, святым человеком, сербский старец Фадей Витовницкий. У него спрашивают: «Батюшка, а мне кажется, вы устали, отвечая на вопросы». А он тогда говорит: а старики всегда уставшие. И тогда говорит: батюшка, а как вы себя чувствуете? Чувствую себя по возрасту, как чувствуют все старики. И поэтому у человека трезвый взгляд на свою жизнь. Он говорит: жизнь моя уже прошла, я уже не могу делать того, что я делал в молодости. А человек и не ожидает делать, и не фантазирует делать того, что он делал в молодости, когда у него были силы, энергии. Человек трезво смотрит на свое современное состояние и положение. У нас пишет записка, мы с большой радостью передаем наши поздравления нашему постоянному автору Владимиру Николаевичу Осипову. И сегодня мы поздравляем его с 75-летием и желаем его здравия, долголетия и милости от Господа нашего Иисуса Христа, чтобы в добром здравии пребывал Владимир Николаевич Осипов, помогая нам правильно относиться к истории нашего Отечества. Братья и сестры, во время музыкальной паузы к нам поступил на радиостанцию звонок, который мы получили по записке в письменном виде. Какое лучше домашнее правило читать? Если читаю полностью утренние и вечерние молитвы, но Евангелие уже, то Евангелие уже не читается, читается невнимательно и рассеянно. Что надо читать? Дело в том, что надо и этого держаться, и того не оставлять. Дело в том, что для нас молитва – это наша беседа с Богом. А чтение Евангелия – это беседа Бога с нами. И поэтому в нашей духовной жизни должен быть постоянный обоюдный духовный процесс. Мы беседуем с Господом и просим у Него через Свое Слово, чтобы Он нам что-то в нашей жизни конкретно в сегодняшний день сказал. И поэтому Оптинский Старцево был неизменный духовный совет каждому христианину, и молодому, и старому, и образованному, и необразованному, и духовному, и не очень. Советовали ежедневно, как духовную пищу, читать одну главу из Евангелия и две главы апостольских посланий, считая это тем духовным минимумом, который питает нашу с вами душу. А утренние и вечерние молитвы, а это есть некая наша постоянная обращенность к Богу, это наша есть молитва дыхания души. Там, где нет молитвы, нет жизни. А душа молитва внимания. И поэтому всякая молитва без внимания – это молитва без души. И поэтому Лесечник нам говорит, лучше прочитать кратко, но со вниманием, чем полностью протараторить. И поэтому, если для вас тяжело читать полностью утренние и вечерние молитвы, которые составляют в среднем, мы читаем 10-15 минут. Поэтому иногда спрашивается, ну неужели в течение дня нельзя найти 10-15 минут для себя, для своей души, для Бога. Старец Иоанн Афонский, которого как раз мы сегодня вспоминаем в связи с праздником святого великомученика Пантелеймона, он говорил, любить Бога никакие дела не мешают. И старец Паисий Афонский говорил, посмотри, как юноша любит девушку. Он ест, думает о ней. Он учит в университете уроки, думает о ней. Он гуляет с друзьями, думает о ней. Он ложится спать, думает о ней. Он считает математическую задачу и думает о ней. Почему? А потому что он любит ее. И если бы мы любили Бога, то и мы бы в время от времени что-то ему говорили. И что-то бы от него слышали. И старец Паисий Афонский говорит, что Бог хочет не только, чтобы его дети разговаривали и общались между собой. Он еще больше хочет, чтобы его дети общались и разговаривали с ним. И когда у нас возникает проблема относительно воспитания, многие задают такой вопрос, как быть с детьми, особенно переходного возраста, когда они отходят от веры, когда для них родители не авторитет, когда перестает ходить в церковь, перестает молиться, многие даже снимают себе крест, подражая вот этому всеобщему стадному чувству, что я как все, так сказать, я хочу быть своим для всех. И кто-то сказал, так сказать, ты, так сказать, не сладкое вино, чтобы нравиться всем. Поэтому всем угодить невозможно. Самое главное, надо угодить Богу. И он таким родителям, которые столкнулись с проблемой воспитания, говорил, надо бы, чтобы дети, чтобы родители чаще говорили Богу о детях, чем детям о Боге. Потому что если им не помогут наши молитвы, им не помогут и наши слова. И если ты не держишься как за канат, за спасительный канат, за молитву, тогда ничто не способно тебя возвести из этого болота. Болото неверия, болото отчаяния, болото непонимания, болото конфликта со своими родными и близкими. Молитва за родных и близких может вытащить со дна моря. Так есть наша сложилась русская пословица в нашем православно верующем народе. Молитва матери со дна море достанет. Не слова, не научение, а пример и молитва матери. У нас с вами телефонный звонок.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог вас благословит.
От рабу Божию любовь.
Да, слушаю.
Я хотела вот задать вопрос такой. Объясните, пожалуйста, что такое рисофорная монахиня?
А как вы столкнулись-то? Уже телефонный. В монастырях есть три степени монашеской жизни. Подготовка к монашеской жизни – это послушник, человек, который живет в монастыре среди братьев и готовится к монашеской жизни, чтобы в полноте влиться в монастырское братство. Дело в том, что понятие рисофорной монахини, такого понятия нет. Вы что-то немножко здесь путаете. Есть понятие рисофорная инокиня, потому что есть три степени монашества. Послушничество, иночество и монашество. И когда говорят рисофорной монахини, это не совсем точное выражение. Монахиня уже предполагает не рисофорный постриг, а предполагает уже полный постриг в мантию, когда человек при постижении монашества приносит Богу обеты, дает клятвы, дает монашеские обеты. И такой человек через монашеский постриг, через перемену имени вливается в воинство Христово. А инок, ему благословляется ношение монашеской одежды без принесения монашеских обетов, он как бы солдат, который проходит искус, но не принес еще присягу на верность Отечеству. Он проходит курс молодого бойца, хотя и уже носит солдатскую форму. Вот человек, носящий солдатскую форму, но не принявший еще присягу, уподобляется иноку, который носит монашескую одежду, кроме мантии носит рясу и клобук, но монашеских обетов еще не давал. Он только к ним готовится. Перемена имени над ним не совершалась и пострига над ним не совершалась. Священноначале благословило ему носить монашескую одежду, чтобы он уже привыкал к ответственности за свой, за выбор своего жизненного пути. А пострижение монашества с теми же самыми одеждами плюс мантия означает, что человек принес присягу Богу и дал монашеские обеты, о которых, может быть, мы с вами поговорим в следующей передаче. Благодарна вам за ту тему, которую вы подняли. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте,
Господь. Здравствуйте.
Это раба Божия Тамара.
Да.
Вопрос такой. Значит, Господь посылает болезни для вразумления, для духовного возрастания человека, я так понимаю. Есть люди, которые заботятся о своем здоровье и избегают вот тяжелых заболеваний, живут достаточно долгую и более-менее здоровую жизнь. Значит, они лишены этой возможности? Спасибо.
Дело в том, что здоровье и нездоровье – дар Божий. И здоровье тоже дар Божий, но они не лишены попечения от Бога. Потому что и у здорового человека порой бывает нездорова душа. Порой бывает неспокойствие, порой бывает неудовлетворенность жизни при внешнем благополучии. И вот это стучание в двери совести, когда Господь не дает человеку успокоиться на своем жизненном пути, когда он живет только всем внешним, как жили допотопные люди, когда Господь сказал, эти люди все только одна плоть. И поэтому не всегда, так сказать, мы говорим, что болезнь является наказанием Божиим. Дело в том, что иногда не только сам Бог, не Господь напрямую принимает в этом участие, а порой мы сами творим себе болезни. Неужели Господь движет стаканом, так сказать, вина или стаканом водки, который человек сам в себя, зная, что он ведет своему здоровью, он в себя вливает, или наркотиками, когда человек увлекается и пользуется ими, неужели Господь его наказывает? Такой человек сам себя наказывает. Одно дело какая-то случайность, одно дело, когда не было человеческой воли вот в этих обстоятельствах жизни, как сегодня, так сказать. Не было моей воли, так сказать, чтобы машина меня оставила без ноги. А другое дело, если я сознательно, из раза в раз, на встречное движение, несмотря, едет машина или нет, открывал без конца дверь, выезжал на встречную полосу, без конца ездил бы на красный свет и по встречной полосе. Когда-то так сказать, человек, который так поступает, он нарвется, и тогда будет глупо говорить, Бог меня наказал. Да не Бог тебя наказал, а ты сам себя наказал. А когда вдруг что-то произошло, где не было нашего волевого согласия с грехом, с этими обстоятельствами в жизни, что мы своими руками этого не делали, тогда, так сказать, это, мы говорим, случайность. Но кто-то из мудрых людей сказал, что случайность – это псевдоним Бога. За каждой случайностью стоит неизреченный промысл Божий. Это все было для чего-то. И для чего-то одного, для души. Не во вред, не в наказание, не в мщение, а в научение посылаются нам, так сказать, те или иные обстоятельства жизни. И тот же знаменитый философ и математик Блез Паскаль говорил, если мы не хотим прислушиваться к шепоту вечности, мы вынуждены будем слушать ее громы. Порой Господь стучится в наше сердце, подсказывая в той или иной ситуации, но мы, так сказать, не всегда имеем уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Еще у нас через записку поступил такой вопрос. «Много пекусь о муже, таскаю его силой за собой в храм. Не грех ли это?» Дело в том, что похвально заботиться о муже, но дело в том, что невольник не богомольник. Вы должны его привлекать рассказом о храме, советом, ты знаешь, так давай, так сказать, уже все-таки это милость Божия, побывать в храме Божьем, потому что это есть благословение на всю предстоящую неделю. И поэтому, так сказать, вот ваше разумное отношение к нему, собственный пример христианской жизни, о которой апостол Яков сказал, да будет украшением вашим, не нарядность в одежде, не золотые уборы, не плетение волос, но сокровенный сердце человек в дне истленной красоте кроткого и молчаливого духа. В неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. И те мужья, которые не приобретаются словом, пусть без слов будут приобретаемы для Царства Небесного, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Без слов приобретаемы будут для Царствия Божия, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Личный пример, когда мы мужу говорим, надо любить, сами не любим, надо говорить правду, сами врем, надо не быть эгоистом, сами эгоисты. То есть только личный пример что-то может в жизни сделать, потому что слова назидают, но лишь только дела влекут. Лучше не называться и быть, чем называться и не быть. Мы слушаем еще один вопрос.
Алло, здравствуйте,
батюшка. Здравствуйте.
Раб Божий Олег, благословите.
Да Бог вас благословит. Слушаю вас.
У меня вот такой вопрос по Библии. И сказал Господь Бог. Вот Адам стал как один из нас. Почему один из нас? Что в Библии уже было известно, что Бог триединен. Бог Отец, Бог Сын.
Как это я понял. Как раз это и есть те самые первые строчки Библии, которые уже говорят о триединстве. Поэтому отцы всегда цитируют этот первый стих. И в этом первом стихе уже видят указание на троичность нашего Господа. И там в Библии есть тоже в первых строчках «сотворим человека по образу нашему подобию». Не «сотворю», а «сотворим». Уже с первых строчек Библии говорится о множественности лиц Святой Троицы. Сотворим, а не сотворю. Поэтому, когда мы внимательно прочитываем строчки Священного Писания, они многое нам приоткрывают в нашей с вами жизни. Здесь недавно была найдена одна очень древняя молитва, которая, мне так показалось, она в нашу тему сегодняшней передачи. Как правильно относиться к жизни, как правильно относиться к людям, как правильно относиться к обстоятельствам нашей жизни и относиться к своей судьбе. Есть такая замечательная, была найдена древняя молитва, написанная на одном манускрипте. «Господи, сделай меня орудием мира Твоего, чтобы я нес любовь ненавидящим, прощение оскорбляющим, единение спорящим, чтобы я нес надежду отчаивающимся, свет застигнутым тьмою и радость объятым горем. Господи, укрепи дух мой, чтобы не меня утешали, а я утешал, чтобы не меня понимали, а я понимал, чтобы не меня любили, а я любил, ибо дающий в мире сём обретает, забывающий о себе находит, прощающий, прощен будет. Умирающий же в мире сем пробудется к жизни вечной. Мир вам, дорогие братья и сестры, всегдашней радости на вашем жизненном пути и всецелое предание всей нашей жизни в руки милосердного Господа. Будем почаще помнить и сливаться с этой молитвой сами себе, и друг друга, и весь живот нас, всю жизнь нашу, Христу Богу предадим. Благословение Божие да пребывает со всеми нами. Аминь.